Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. На границе Чечни и Дагестана произошел бой с моджахедами. Швеция по просьбе России закрыла чеченский интернет-сайт. НАТО предлагает Абхазии помощь в переговорах с Грузией. На административной границе Чечни и Дагестана российские военные вступили в бой с моджахедами. Один военный погиб, трое ранены, убит и один из боевиков. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В связи с майскими праздниками все военнослужащие и сотрудники милиции, дислоцированные в Чечне, переведены на усиленный режим несения службы. Тщательно проверяются объездные дороги и тропы в черте административной границы Чечни, Дагестаном и Ингушетии. По данным, полученным от сотрудников Нажиютовской военной комендатуры, в субботу около 16 часов по московскому времени в лесополосе на границе с Дагестаном произошел короткий бой между группой из 5 моджахедов и военнослужащими 42-й дивизии Министерства обороны России. Погиб один и ранены трое солдат контрактной службы. Со стороны моджахедов убит один человек, чья личность пока не установлена. В ночь на субботу вблизи города Аргуна чеченские милиционеры обстреляли автомашину «Жигули» 10-й модели. Водитель, не выполнивший приказ милиционеров остановить автомашину, от полученных ранений погиб на месте. В багажнике автомашины обнаружены 2 автомата, пистолет и 8 ручных гранат F1. Прокуратура Чечни проводит расследование по установлению личности убитого водителя. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Власти Швеции по просьбе России закрыли чеченский интернет-сайт «Кавказ-центр». С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В Швеции прекращена работа сайта чеченских сепаратистов «Кавказ-центр». Основанием для такого решения, вынесенного международным прокурором Хоканом Росвалом, стало официальное обращение посольства России в Швеции с жалобой на то, что публикуемая сайтом информация содержит подстрекательство к насилию.
Я
рассматриваю случившееся как противозаконное действие со стороны шведских властей. Полицейские пришли в офис и устроили допрос о наших взаимоотношениях с клиентом, после чего в помещении был произведен обыск и конфискованы 2 сервера. На сайте «Кавказ-центр» собран пятилетний архив, насчитывающий 1000 интернет-страниц. Даже если несколько из них признаны незаконными, то почему надо было закрывать весь сайт? Я не несу ответственности за содержание сайта, но я уважаю право этих людей на свободу слова. Говорит владелец провайдерской службы «Про и нет» Готфрид Свартхольм. Интернет-ресурс «Кавказ-центр» был размещен в Швеции после того, как его деятельность была запрещена в Литве и Финляндии. В настоящее время сайт продолжает свою работу с сервера, зарегистрированного в Тбилиси. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Мосгорсуд на основании вердикта присяжных огласил сегодня оправдательный приговор 3 обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В пятницу присяжные признали невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. Сразу после оглашения вердикта все трое были освобождены из-под стражи. Представители генпрокуратуры заявили, что намерены обжаловать приговор. Родственники журналиста потребовали продолжить расследование. Говорит адвокат семьи Хлебниковых Лариса Масленникова.
Мы были готовы согласиться с любым судебным решением, независимо от нашего внутреннего убеждения, ибо мы уважаем решение суда.
Сказал адвокат семьи Хлебниковых. А вот что сказал на пресс-конференции в США брат убитого журналиста Питер Хлебников.
Нам сказали наши представители и представители правительства США, что доказательства против обвиняемых прочные. Так что мы очень шокированы результатом.
Это был Питер Хлебников. В Алтайском крае изъято из продажи более 130 литров грузинских и молдавских вин. После анализов, проведенных местным управлением Роспотребнадзора, они признаны некачественными. Сегодня главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что вслед за запретом на продажу в России грузинской минеральной воды «Боржоми» из торговли может быть изъята вода марки «Набеглави», также по причине неудовлетворительного качества.
Радио «Свобода». Новости.
В Баку состоялись азербайджанско-казахстанские переговоры о прокладке по дну Каспийского моря газопровода «Актау-Баку». С подробностями корреспондент Радио Свобода Елчин Таироглу.
Премьер-министр Казахстана Даниил Ахметов, находившийся в субботу в Баку с рабочим визитом, обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы интеграции Казахстана в региональные энергетические проекты. Ахметов заявил журналистам, что Астана будет внимательно изучать вопрос присоединения Казахстана к проекту газопровода «Баку-Тбилиси-Эрзурум», по которому которому Азербайджан планирует экспортировать свой газ в Европу. По словам Ахметова, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, с которым он встречался в пятницу в Баку, также выразил положительное отношение к этой идее. Даниал Ахметов также сообщил, что работа над соглашением по проекту транспортировки казахской нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан будет завершена до конца месяца. По его словам, между Казахстаном и Азербайджаном нет никаких проблем в этом вопросе. Осталось согласовать технические моменты, и соглашение может быть подписано президентами двух стран во второй половине июня. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
НАТО предлагает Абхазии помощь в урегулировании отношений с Грузией. Об этом заявил прибывший в Сухуми глава парламентской ассамблеи Североатлантического союза Пьер Лелуш. Абхазская сторона исключает любые формы сосуществования с Грузией и настаивает на независимости. Повышение цен на хлеб в Израиле вызвало политический скандал. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На следующей неделе Кнессет обсудит вопрос повышения цен на хлебобулочные изделия в Израиле. Глава парламентской фракции партии Ликуд Гидеон Саар заявил, что в связи с повышением цен на хлеб, его фракция поднимет в Кнессете вопрос о вотуме недоверия правительству. По словам депутата Саара, правительство первым же своим шагом ударило по самым слабым слоям населения. С 5 мая цены на хлеб в Израиле повысились в среднем на 7,1%. Новый министр торговли, промышленности и труда Эли Ишай от ультрарелигиозной партии ШАС выразил возмущение этим решением главы правительства Эхуда Ольмерта. Это можно было бы понять, если бы речь шла об определенных дорогих сортах хлеба. Но повысить цены на обычный хлеб, который является основным продуктом питания бедных, просто недопустимо, сказал министр Ишай. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Говорит Радио Свобода. Грузия готовится к выходу из СНГ.
В конце 93-го года нас силой затащили в СНГ. Мы не больны русофобией. Однако в нынешних условиях должны изучить целесообразность дальнейшего членства Грузии в СНГ.
Обвиняемые в убийстве Пола Хлебникова оправданы и вышли на свободу.
Таким вердиктом современной России можно только восхищаться. Полное оправдание по всем эпизодам всех подсудимых.
Скинхеды сорвали московский гей-фестиваль. Мир празднует юбилей основателя психоанализа.
Фрейд садился у головы пациента, так что тот не мог видеть психоаналитика, задающего вопросы о частной жизни и интимных проблемах.
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Черном море продолжаются поисковые работы на месте авиакатастрофы самолета, летевшего 3 мая из Еревана в Сочи. Катастрофа унесла жизни 113 человек. В России и Армении в пятницу был объявлен национальный траур. Причины катастрофы выясняются, и сейчас на линии прямого эфира наш корреспондент в Ереване Армен Дулян. Армен, добрый вечер. Какие версии причин трагедии звучат в эти дни в Армении?
Добрый вечер. В Армении нету недостатка в этих версиях, начиная от того, какого вида топлива было в самолете, на какой высоте он летел. Если он на низкой высоте летел, значит, он потерял больше топлива, и у него не хватило, и так далее. Самое непонятное во всем этом заключается в том, что самолет вели грузинские диспетчеры. И тогда они сказали, что погода в Сочи нехорошая, самолет решил повернуться и полететь в Ереван. Но потом, связавшись с российскими диспетчерами, которые находились в Ростове, самолет почему-то решил снова лететь в Сочи. И поэтому вот здесь очень многие сомневаются, что эти черные ящики вообще будут найдены. Потому что сейчас я могу сказать, что не лучшие времена в российско-армянских отношениях в связи с тем, что вот газ подорожал и так далее. Если вдруг выяснится, что действительно в этой авиакатастрофе хотя бы частично были виноваты российские диспетчеры, тут уже цена не на газ, а цена человеческих жизней. А насчет версий, хочу сказать, что вот сегодня буквально здесь у нас был круглый стол с участием и в том числе специалистов, летчик был с 30-летним стажем. Он сказал такую вещь. Обратите внимание на международный рынок воздушных судов. Посмотрите, эти аэробусы, они постепенно вытесняют с рынка и американские Боинги, и все российские самолеты. Так что почему вдруг так получилось, что в течение 3 дней один самолет упал в Черном море, а второй самолет, такой же Airbus армянский, сгорел в Брюсселе? Кому-то, наверное, нужно было показать, что, смотрите, это же совершенно ненадежный самолет. Один из них падает в море, а другой самовозгорается в ангаре. Так что нет нехватки в версиях.
То есть предполагают, что это была спланированная диверсия?
Да, во всяком случае, вот этот летчик, он сказал, что это, видимо, кто-то организовал, чтобы доказать, что Airbus – это ненадежный самолет.
Спасибо. Я благодарю корреспондента «Свободы» в Ереване Армена Дуляна. И все же основная версия, которую выдвигают специалисты, далека от конспирологии. Как сказал председатель Национального объединения авиации Армении Дмитрий Атбашян, скорее всего, самолет стал терять скорость и вошел в штопор. Резко упасть скорость самолета могла из-за атмосферных осадков. Как отметил Атбашян, еще одной версией может послужить гроза, разыгравшаяся в районе сочинского аэропорта. Аэробус мог потерпеть крушение в результате удара молнии. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В России на этой неделе была полностью запрещена продажа минеральной воды Боржоми и Набиглаве. Такое решение принял главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, который ранее приостановил ввоз в страну грузинских и молдавских вин. По словам Онищенко, грузинская минеральная вода не соответствует качеству, указанному на этикетках, требованию санитарных и вкусовых норм. Кроме того, в последние дни выявлены в партии фальсифицированной воды. Грузинская сторона не сомневается, что санкции не имеют отношения к качеству продукции, а мотивированы политическими причинами, стремлением дестабилизировать ситуацию в Грузии и вызвать волнение. На этой неделе президент Саакашвили вновь поставил вопрос о выходе Грузии из состава СНГ и дал указание министерствам и ведомствам подготовить в 2-месячный срок заключение о возможных последствиях этого шага. Вопрос выхода Грузии из СНГ периодически возникал на протяжении последних 12 лет, однако каждый раз решение откладывалось в основном по той причине, что Грузия имела безвизовый режим с Россией и пользовалась льготным таможенным режимом, как и другие страны СНГ. Однако после того, как Россия ввела визовый режим с Грузией, особенно вслед за фактическим запретом на импорт грузинской продукции, власти страны задумались о целесообразности членства в СНГ всерьез. К тому же в Тбилиси считают, что членство в Содружестве несовместимо со стремлением к интеграции в евроатлантические структуры НАТО и ЕС. Судя по всему, глава государства склонен к принятию радикального решения. Выступая в Кутаиси, Михаил Саакашвили обосновал необходимость выхода Грузии из СНГ политикой Москвы в отношении Грузии.
Пролетая сегодня над Южной Осетией, то есть центральным регионом Грузии, я получил на мобильный телефон сообщение «Добро пожаловать в Россию». Это классический пример аннексии чужой территории. Нам закрывают рынок для сельхозпродукции, цитрусов и вина. Это делается для того, чтобы народ вышел на улицы и свергнул законно избранную власть. Мы хотим дружить с Россией, но не с той Россией, которая закрывает в Москве единственную грузинскую церковь только потому, что там молятся по-грузински, закрывает в России грузинские воскресные школы только потому, что там говорят по-грузински. У них такая психология: либо ты должен быть их рабом, либо врагом. В конце 93-го года нас силой затащили в СНГ. Мы не больны русофобией, однако в нынешних условиях должны изучить целесообразность дальнейшего членства Грузии в СНГ, и если, как я подозреваю, оставаться в СНГ бессмысленно, то мы примем это решение.
На проходившей в Вильнюсе выставке, посвященной Международному дню вина, Михаил Саакашвили рекламировал грузинское вино и предсказывал ему после российских санкций лучшее будущее на европейском рынке. На выставке побывала корреспондент «Свободы» Ирина Петерс.
При большом стечении гостей и журналистов президент Саакашвили, пошутивший, что ему приходится работать рекламным агентом, продвигающим грузинское вино на новые рынки, что, впрочем, ему приятно, не скупился хвалить достоинство вина своей страны. Сам откупоривал бутылки и приглашал гостей к дегустации. Федерации. Признав, что после запрета России на ввоз грузинского вина его стране нужно время, чтобы отделаться от психологического шока, Саакашвили надеется, что Европа ему поможет, и российские политические санкции послужат хорошей рекламой грузинскому вину в будущем.
Сейчас там родимые эмбарго, конечно, нанесли непосредственно ущерб в этом году, но сделали большую рекламу. И мы очень надеемся выйти на литовский рынок, так же, как на другие рынки Восточной Европы. На самом деле, экономический ущерб намного меньше, чем инициаторы бойкота могли бы себе представить.
В Литве полагают, что, отдавая должное превосходным качествам настоящего грузинского вина, все же на современном европейском рынке выше 7-го пункта в десятке лучших оно не займет. Даже при такой на президентском уровне мощной рекламной кампании. Как заметил один из экспертов, только люди старшего поколения способны сейчас специально переключиться на грузинское вино из ностальгических чувств, вспоминая, как лет 30 назад приятно шло оно в компании с любимой девушкой.
С одной стороны, грузинские вина запрещены для ввоза в Россию, с другой, они продолжают доказывать свое отменное качество на международных соревнованиях, в том числе и российских. Винная карта Open 2006 под таким названием в Москве прошел конкурс, где золотую медаль выиграл Кагор, а серебряная награда досталась Саперави. Эти вина изготовлены в Грузии. О том, как проходила дегустация, корреспонденту «Свободы» Мумину Шакирову рассказала директор конкурса «Винная карта Open» Ольга Овчинникова.
27 марта приостановили ввоз в Россию грузинских вин. У нас к 27 марта уже прошел отборочный тур. То есть конкурс был как раз в самом разгаре. И образцы всегда принимаем задолго до отборочного тура, потому что образцы мы все кодируем, мы заворачиваем бутылки. Много работы нужно провести непосредственно перед началом. Когда мы провели отборочный тур, наверное, через полмесяца, вот как раз было принято такое решение.
Роспотребнадзор как-то отреагировал на этот конкурс, высказывал свою точку зрения?
До сих пор не реагировал. Я не думаю, что они подразумевают, что все вина плохие. На самом деле очень много плохих грузинских и молдавских вин. Это не значит, что нет хороших. И вот наш конкурс доказал, что есть и хорошие. То есть это зависит от производителя. Все дегустации проходят вслепую. Эксперты, они знают только номинацию. Имеется в виду там сорт винограда. Из красок единственное, что только вот грузинский Кагор, который у нас тоже получил золото, он получил. Его, например, при слепой дегустации многие эксперты приняли за окрепленное французское вино.
Директор конкурса «Винная карта Open» Ольга Овчинникова.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Мосгорсуд на основании вердикта присяжных огласил сегодня оправдательный приговор трем обвиняемым по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. В пятницу присяжные признали невиновными уроженцев Чечни Мусу Вахаева и Казбека Дукузова, а также московского нотариуса Фаиля Садриддинова. Сразу после оглашения вердикта все трое были освобождены из-под стражи. Адвокат Фаиля Садриддинова Руслан Коблев не скрывает своего ликования.
Таким вердиктом современной России можно только восхищаться. Полное оправдание по всем эпизодам всех подсудимых. Я скажу честно, что мы изначально рассчитывали на оправдание, вот по крайней мере нашего подзащитного Садриддинова, поскольку он, безусловно, по нашему мнению, был невиновен. Все доказательства, которые предъявлялись в отношении него, они вообще не выдерживали никакой критики. Что касается Дукузова и Вахаева, поскольку мы позже ознакомливались с предъявленными обвинениями, уже в суде выяснилось о том, что также все представленные доказательства, если их можно назвать доказательствами, они, ну, защитой в дальнейшем и присяжными были подвергнуты детальному изучению, и выяснилось, как и гласит вердикт, что они невиновны. Хочу обратить внимание, что по большинству вопросов присяжные единодушно признали подсудимых невиновными. Практически все, за исключением одного или двух вопросов, где соотношение было 3-9. Вот так вот.
Обвинение утверждало, что подсудимые являются членами преступной группы, которая занималась в Москве вымогательством и заказными убийствами, была причастна к убийству бывшего заместителя председателя правительства Чеченской Республики Яны Сергунина и покушению на предпринимателя Алексея Пичугина. Сотрудница правозащитной организации «За права человека» Марина Петровская объяснила нашей радиостанции, почему столь серьезные обвинения не произвели впечатления на присяжных.
На протяжении всего судебного процесса не было ни одного представлено веского доказательства с обвинительной стороной. Обвиняются Докузов и Вахаев в том, что они киллеры, исполнители убийства Хлебникова. И якобы, чтобы доказать, что они киллеры, как будто нотариус Сутрединов заказывал им убийство Пичугина. И это как бы доказывает, что они исполнители, а Сутрединов заказчик. То есть тем, что якобы есть потерпевший Пичугин, с которого как будто бы стрелял Докузов, единственный человек, который говорит, что Докузов киллер, это Пичугин. Пичугин обвиняет нотариуса в том, что он заказал его. И все, больше никаких доказательств нет. Ничего не обнаружено, ничего не найдено, и больше никто не подтверждает, что действительно нотариус заказал убийство Пичугина. Цепочка тянется такая, что Пичугин говорит, что Докузов в него стрелял, соответственно, значит, Докузов мог стрелять и в Хлебникова.
Родственники Павла Хлебникова с самого начала подвергали сомнению версии следствия, согласно которой убийство было совершено по приказу Хожа Ахмеда Нухаева, которого Хлебников описал в книге «Разговор с варваром». Брат Хлебникова Майкл склонен думать, что причиной убийства стали скандальные документы о московской недвижимости, которые Пол хотел опубликовать. Вскоре после вынесения вердикта было распространено официальное заявление семьи Хлебниковых.
2 года прошло со времени убийства Пола, но наиболее важная часть расследования еще впереди. Мы будем окончательно удовлетворены расследованием данного дела только тогда, когда справедливое наказание понесут не только исполнители этого преступления, но и те, кто его спланировал и отдал приказ убить Пола. Мы еще раз настоятельно просим российские правоохранительные органы принять предложение о помощи в расследовании преступления со стороны Соединенных Штатов Америки, а также ряда других стран и соответствующих международных агентств. Мы будем участвовать в этом деле до тех пор, пока не восторжествует правосудие, и все причастные к этому жестокому убийству не будут пойманы и наказаны.
А вот как прокомментировал вердикт московского суда сотрудник Международного комитета защиты журналистов со штаб-квартиры в Нью-Йорке, старший координатор программ по Восточной Европе и Центральной Азии Алекс Лупис.
Тот факт, что суд был закрытым и велся под покровом секретности, и то, что прокуратура отказалась от помощи американского правительства в проведении следствия, вызвало у нас серьезные сомнения в том, что следствие идет по правильному пути, а прокуратура действительно хочет раскрыть дело об убийстве Пола Хлебникова. Если хотела, то почему отказалась от сотрудничества с американской стороной? Кроме того, поскольку у российского президента плохой послужной список в том, что касается раскрытия убийств журналистов, было бы на пользу самому президенту и всей стране, чтобы суд был открытым и чтобы в зал заседаний были допущены представители прессы. Тогда стало бы известно, насколько качественны доказательства вины подсудимых, насколько прозрачен весь судебный процесс. Но ничего этого не было. Поэтому у нас возникли серьезные сомнения в том, что Кремль действительно заинтересован в том, чтобы были найдены истинные убийцы. Сейчас, после оправдательного вердикта, еще трудно оценить последствия и с уверенностью сказать, что будет дальше. Примет ли высшая судебная инстанция апелляцию прокуроров, будет ли проведено новое следствие, а затем новый суд, и будет ли он открытым с допуском публики и прессы. Пока мы требуем, чтобы нам дали доступ к судебным записям и к уликам, на которые во время суда ссылалось обвинение. Главным обвиняемым заочно был Нухаев, но за последние 10-11 месяцев не было представлено ни одного доказательства причастности Нухаева к этому преступлению. Словом, остается еще очень и очень много вопросов, главный из которых – почему Кремль, утверждая, что весьма серьезно относится к раскрытию убийства Хлебникова, держал в строгом секрете весь ход дела.
Говорил сотрудник Международного комитета защиты журналистов Алекс Лупис. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского перевели из медсанчасти обратно в одиночную камеру при ШИЗО. Адвокаты Ходорковского подтверждают информацию о том, что их подзащитный, протестуя против помещения в одиночную камеру, с 27 апреля по 1 мая держал сухую голодовку, после чего попал в санчасть из-за спровоцированных голодовкой проблем со здоровьем. На этой неделе продолжились судебные разбирательства по делу Ходорковского. Председатель Мосгорсуда
признала законным вынесенный экс-главе ЮКОСа приговор, а назначенное ему наказание обоснованным. Теперь адвокаты обратились с жалобой в Верховный суд, последнюю инстанцию. А суд Краснокаменска удовлетворил жалобу Михаила Ходорковского, оспаривавшего выговор за оставление рабочего места в швейном цеху. Заседание суда проходило на территории Краснокаменской колонии. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
Дисциплинарное взыскание было вынесено Михаилу Ходорковскому администрацией Краснокаменской колонии еще в январе. По мнению руководства исправительного учреждения, экс-глава ЮКОСа незаконно покинул рабочее место, чем нарушил установленный порядок. Адвокаты опротестовали решение начальства колонии. По их версии, у Михаила Ходорковского сломалась игла на швейной машине, и он отправился искать наладчика. Суд, выслушав доводы, принял сторону защиты. Говорит сотрудник пресс-центра адвокатов Ходорковского и Лебедева Максим Дбар.
Это решение Краснокаменского городского суда о снятии взыскания с Михаила Ходорковского за якобы оставление рабочего места. Это, по сути, уже третье решение в пользу Михаила Ходорковского по этому вопросу. Я напомню то, что первый раз Краснокаменский городской суд вынес решение, то, что это взыскание незаконно. Следом областной Читинский суд, хотя и отправил дело на новое рассмотрение, но признал то, что по сути Краснокаменский суд был прав. И вот, наконец, суд города Краснокаменска еще раз подтвердил правоту Михаила Ходорковского и его адвокатов. Насколько мне известно, администрация колонии и ФСИН планируют обжаловать это решение, но областной Читинский суд уже один раз, по сути, признал это решение верным. Я надеюсь, что они еще раз теперь уже в официальном решении закрепят это свое мнение.
В помещении суда Михаил Ходорковский был доставлен из санчасти Краснокаменской колонии. Информация о причине госпитализации экс-главы ЮКОСа крайне противоречива. Согласно одной из версий, Ходорковский был переведен в санчасть из-за острого пищевого отравления. По другим данным, бывший руководитель ЮКОСа оказался на больничной койке из-за желудочно-кишечного расстройства. Эту версию озвучил начальник пресс-центра Федеральной службы исполнения наказания Александр Сидоров. По его словам, заключенный Ходорковский накануне объявил сухую голодовку. В течение двух дней он отказывался от еды, а на третьи сутки вновь стал принимать пищу. В тот же день с острой болью в области желудка Михаила Ходорковского госпитализировали. По некоторым сведениям, бывший глава ЮКОСа объявил голодовку в знак протеста против перевода в одиночную камеру. В Федеральной службе исполнения наказания уверяют, изоляция была необходима для безопасности самого Михаила Ходорковского, чтобы исключить повторные нападения. Напомню, что в середине апреля один из заключенных колоний напал на Ходорковского и нанес ему несколько ударов заточкой в лицо. Это уже третье заключение экс-главы ЮКОСа в штрафной изолятор. Хотя юридически эта изоляция не является наказанием. Краснокаменский суд в ближайшее время приступит к рассмотрению еще одной жалобы адвокатов. Об этом сотрудник пресс-центра адвокатов Ходорковского-Лебедева Максим Дбар.
Та ситуация, когда Михаила Ходорковского поместили в штрафной изолятор за якобы не разрешенные на территории колонии документы, это первое его помещение в ШИЗО. И оно уже обжаловано. То есть по нему мы вот ждем, когда будет суд.
Если адвокатам удастся и на этот раз одержать победу в суде, у Михаила Ходорковского останется еще одно дисциплинарное взыскание. Собирается ли защита опротестовывать действия руководства колонии Максим Дбар?
Решение по этому вопросу пока не принято. Будут ли обращаться в суд с обжалованием или не будут? То есть я так понимаю, что пока по этому вопросу адвокаты ведут работу. Это второй случай помещения в ШИЗО. Это прием пищи в неположенном месте. Имеется в виду, когда Михаил Ходорковский пил чай в комнате отдыха.
Говорил Максим Дбар. Отмечу, что дисциплинарное взыскание исключает возможность условно-досрочного освобождения. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
На этой неделе серьезно ухудшилось состояние здоровья искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева, который находится в госпитале имени Бурденко. Сычев был переведен в реанимацию, его снова подключили к аппаратам, поддерживающим давление и кровообращение. Продолжит тему Александр Валиев.
Рядовой Андрей Сычев простудился. В реанимацию он переведен из-за слабого общего состояния, так утверждают лечащие врачи Сычева. Сестра рядового Марина Муферт заявила, что мама Андрея, Галина Сычева, которая постоянно находится в больнице, пыталась сказать медикам о повышении температуры и ухудшении самочувствия сына, но дежурный врач не обратил на ее слова внимания. Правда, в понедельник врачи Центрального военного клинического госпиталя имени Бурденко провели консилиум и приняли решение снова перевести больного в реанимацию. Как заявляет замначальника госпиталя по медицинской части Вячеслав Ардашев, ничего страшного не произошло. Он добавил, что с чего пила нефрит. Говорит сестра Андрея Марина Муфер.
УЗИ показало, что у него увеличена почка. Дело в том, что после того, как убрали катетер, моча не стала выходить естественным путем, она пошла обратно в почку. Температура поднялась. Его перевели в реанимацию под наблюдение врачей, поставили обратно ему эти катетеры, подключили давление и сердце. Они этого не ожидали. Они говорили, что должно было быть все хорошо, все нормально и замечательно. И когда вот все-таки произошло вот ухудшение его состояния, они просто были удивлены. И сколько он сейчас работает в реанимации, то есть врачи не говорят сроки, говорят, что это все зависит от его самочувствия. Но я так думаю, что все праздничные дни – это точно.
Из-за воспаления почки подготовка Сычева к протезированию ампутированных конечностей откладывается на неопределенное время. Рядового вновь подключили к аппаратам. Сейчас ему возобновили антибактериальную терапию и дают антибиотики. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Скинхеды сорвали московский гей-фестиваль «Радуга без границ». Основателю психоанализа исполнилось 150 лет. Конкурс «Миссис Мира 2006» завершился скандалом. После рекламы и выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Генпрокуратура России намерена обжаловать оправдательный приговор по делу об убийстве редактора русской версии журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Оправданные два уроженца Чечни и московский нотариус собираются потребовать компенсации за неправомочное содержание под стражей. На границе Чечни и Дагестана произошел бой между российскими военнослужащими и группой из 5 маджахедов. Погиб один и ранены трое солдат-контрактников. Убит и один боевик, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Буйнакском районе Дагестана во время операции по задержанию группы боевиков погиб военнослужащий, несколько ранены. Совет Безопасности ООН в полном составе обсуждает проект резолюции по Ирану. Проект, предложенный Францией и Великобританией, предусматривает возможность введения санкций против Тегерана, если он не остановит производство обогащенного урана. На юге Ирака над городом Басра потерпел катастрофу британский военный вертолет. Полиция заявляет, что вертолет был сбит ракетой, что погибли 4 человека. На переговорах по урегулированию ситуации в суданской провинции Дарфур достигнут заметный прогресс. Самая крупная группировка повстанцев подписала мирный договор с властями. В афганской провинции Кунар потерпел катастрофу американский военный вертолет. Погибли все 10 военнослужащих сил коалиции, находившиеся на борту. Союз НАТО предлагает Абхазии помощь в переговорах с Грузией. Делегация НАТО впервые посещает непризнанную республику. В Волгограде ФСБ провела обыски у членов национал-большевистской партии, изъяты документы, никто не задержан. Власти Швеции по просьбе России закрыли чеченский интернет-сайт «Кавказ-центр». В Израиле повышение цен на хлеб повлекло за собой политический скандал. Оппозиция намерена поднять в парламенте вопрос о доверии правительству Эхуда Ольмерта. В Ватикане швейцарская гвардия отмечает 5 веков служения папскому престолу.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе каждый день появлялись сообщения о бесчинствах российских неонацистов. Радикальных националистов подозревают в убийстве выходца из Средней Азии в Ленинградской области. На машине жертвы была намалевана свастика. А главной мишенью скинхедов стали на этой неделе сексуальные меньшинства. Ультраправым удалось сорвать фестиваль гей-культуры «Радуга без границ». Правозащитники выступили в защиту секс-меньшинств, а группа российских интеллектуалов обратилась с письмом к президенту Путину с призывом положить конец бесчинствам неонацистов. Хроника событий в репортаже Данила Гальперовича.
Череда последних событий в Москве заставила российские сексуальные меньшинства всерьез задуматься о своей безопасности. Сначала на сайтах российских неонацистов появилось подробное расписание того, где и когда геи собираются проводить свои мероприятия самого разного характера. Активисты неонацистских движений призывали своих соратников прийти и не дать этим мероприятиям состояться. 30 апреля группа агрессивно настроенных граждан, среди которых были и пожилые женщины с иконами, и священник, и бритоголовая молодежь, сорвали гей-вечеринку в одном из московских клубов. На следующий день сгорела арт-галерея, указанная на тех же экстремистских сайтах, как место проведения фотовыставки геев. Активист гей-сообщества и руководитель благотворительного фонда «Радуга» Руслан Зуев говорит, что ухудшение ситуации для гомосексуалистов в России стало явным за последние 7 лет.
с момента примерно с 99-го года, я считаю, что, в общем-то, нам становится все хуже и хуже здесь жить. Это неоднократные выступления в Государственной Думе со стороны некоторых депутатов, например, Райкова, вы слышали, наверное, да, он предлагал восстановить уголовное наказание за гомосексуальные контакты, причем мужчин. Последние исследования мы проводили в центре Левады об отношении общества к геям и лесбиянкам. Первое исследование широкое мы провели год назад, к 17 апреля, Дню противостояния гомофобии. И вот в апреле было проведено исследование. Эти исследования объективно показывают о том, что настроения, гомофобные настроения усиливаются.
А по мнению управляющего московским гей-клубом «Три обезьяны» Станислава Андросова, все началось с того, что некоторым московским гомосексуалистам захотелось публично пройти по столице.
Это началось все тогда, когда началось как бы озвучивание, что в Москве нужно провести гей-парад. Есть некоторые активисты, которые хотят провести гей-парад, да, но многие как бы против гей-парада, потому что Москва как бы еще не готова, как мы видим, к гей-параду. И, соответственно, с этого момента и потянулись все вот эти вот нападки на сторону геев. У нас своя культура, как сами видите, у нас ни вывесок, ничего нет, мы не скандируем, что стань геем, будь геем, живем сами по себе.
Сам клуб «Три обезьяны» также ждал нападения, и его руководство настояло на том, чтобы вечером 1 мая клуб охранялся усиленными нарядами милиции. Около двух десятков ОМОНовцев уже дежурили возле клуба, когда к нему приблизилась толпа молодых людей, многие с бритыми головами, от 60 до 80 человек, и три пожилые женщины с иконами. Но главными в этой толпе все же были неонацисты. Кроме криков о нации, толпа скандировала гомофобские лозунги, а ОМОН, подождав момента, когда неонацисты решили ретироваться, стал задерживать их, причем лидер пришедших, депутат законодательного собрания Владимирской области Игорь Артемов, был задержан одним из первых. Действовали милиционеры довольно жестко, а милицейские начальники были особенно разозлены тем, что нашли среди задержанных одного своего коллегу, правда, стажера. Однако попытки сделать жизнь российских геев сложной предпринимаются и на политическом уровне. В конце апреля депутат Государственной Думы России Александр Чуев предложил законопроект, вводящий уголовную ответственность за пропаганду гомосексуализма, а в интервью «Радио Свобода» рассказал, что побудило его создать этот документ.
Пропаганда публично такого образа жизни и таких сексуальных отношений, с моей точки зрения, недопустима, потому что нарушает права других граждан, нормальных граждан нашей России. И самое главное, становится доступной детям, что, с моей точки зрения, очень опасно. Кроме того, пропаганда гомосексуализма порождает общественно опасные последствия, что является как раз признаком преступного деяния. Уголовно ответственный штраф или не лишение занимать какую-либо должность. То есть, если человек был ответственен за пропаганду гомосексуализма, и он лишается права занимать какую-то должность на срок до 3 лет.
Тем не менее, российские секс-меньшинства сдаваться явно не собираются, и 5 мая провели совместную с правозащитниками антифашистскую конференцию. Сначала она была запланирована в гостинице «Украина», прямо напротив здания правительства России, но в последний момент руководство отеля отказало организаторам в помещении. Тем не менее, конференция была проведена, и на ней было принято обращение и к президенту России, и к остальным 7 главам стран «Большой восьмерки», где его авторы требуют дать оценку гонениям на гомосексуалистов в России. В поддержку прав секс-меньшинств выступили и несколько известных российских общественных деятелей, которые также написали письмо Владимиру Путину. В нем говорится, что гомофобские акции позорят Россию и отбрасывают ее на десятилетия назад. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Правозащитники сообщили о шествии, которое скинхеды провели в четверг в московском метро. По словам замглавы информационно-аналитического центра «Сова» Галины Кожевниковой, колонна молодых людей в черном прошла маршем по платформе станции «Библиотека имени Ленина» и переходу на станцию «Боровицкая», скандируя «Россия для русских». Милиция утверждает, что никаких сигналов по этому поводу не получала.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио «Свобода». Обзор таблоидов. В Петербурге подвели итоги конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Мира 2006». Церемония награждения победительниц оказалась весьма скандальной. Обзор подготовила Татьяна Вольская.
Цель этого развлечения для богатых – привлечь внимание к семейным ценностям. По условиям бороться за звание «Миссис Мира» может любая замужняя женщина после 18 лет. Самой старшей участницей этого года стала 46-летняя миссис Боливия. У другой участницы, миссис Новая Зеландия, 8 детей. Скандалы начались сразу. 20 из 54 миссис всех стран не смогли получить российские визы. С теми, кому все же удалось приехать, должна была встретиться в Смольном губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, но на ее месте почему-то оказался вице-губернатор Сергей Тарасов. Ему и достались подарки, предназначавшиеся Матвиенко, хозяйственные принадлежности и кремы для омоложения кожи. Затем последовал скандал с короной «Миссис Мира». Пулковская таможня не дала добро на ее ввоз в Россию. Та же участь постигла и другие 48 украшений, оставшихся в Пулково до выяснения обстоятельств. Корону за 29 тысяч долларов в последний момент нашли. Правда, в конце вечера ее пришлось обмотать скотчем, чтобы ободок не расходился. У американца-ведущего сначала не было переводчика, а когда он появился, в ответ на его шутки зрители стали покидать зал. Но главный скандал пришелся на финал. Все были почему-то уверены, что приз дадут 18-летней балерине из Уфы Софье Аржаковской, хотя по неписанным правилам претенденток от стран-хозяев не награждают. У нее была персональная гримерка, за ней приглядывали охранники и муж, известный бизнесмен Сергей Веремеенко. Однако победительницей объявили костариканку Андреа Бермудес Ромеро, но когда на нее надевали корону, организатор конкурса Дэвид Мармел выбежал на сцену и закричал, что это ошибка, что миссис мира Софья Аржаковская. Остальные дамы в знак протеста рвали и резали свои ленточки участниц. Корону отобрали у Ромеро и выдрузили на голову Аржаковской под свист публики, заподозрившей, что Веремеенко просто купил своей очередной жене титул миссис мира 2006.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Депутаты Госдумы не испугались юбилея.
Во время празднования 100-летнего юбилея Госдумы, пышно отмеченного на прошлой неделе в Петербурге, можно было наблюдать удивительную картину. Гостей, съехавшихся в Таврический дворец, охраняли с помощью оцеплений вооруженных сотрудников спецслужб, а за их спинами в Таврическом парке мирно прогуливались мамы с колясками и бабушки с внуками. Стайка пацанов резала в футбол. Ворота парка при этом оказались закрытыми на замок. Так что остается предположить, что бабушки и молодые мамы с колясками ради привычной прогулки перелезали через высокую ограду. Впрочем, сотрудникам питерских спецслужб не впервой маскироваться под праздных отдыхающих. Несколько лет назад, когда в Питере на Крестовском острове ужинали Путин и Ширак, близлежащий пляж был завален загорающими агентами в плавках и бикини. Вот и на этот раз депутаты могли спокойно поглощать черную икру с блинами, морские гребешки и салат оливье по рецепту 1904 года под прикрытием мускулистых бабулек и мамаш без страха и упрека.
Бомжей отправят на каникулы.
В мае 2003 года бомжи мешали 300-летнему юбилею Петербурга, а теперь не вписываются в программу саммита «Большой восьмерки». Сейчас милиция, социальные и коммунальные службы проводят перепись бездомных. Облавы, судя по опыту прошлых лет, начнутся за неделю до события. 3 года назад бомжей сажали в грузовики и увозили в Ленинградскую область в специальные лагеря. Благотворительные организации, занимающиеся бездомными, уверены, что предоставить им возможность бесплатно мыться будет гораздо легче и дешевле, чем вывозить их в лес.
Маме угрожает террористка.
Спецслужбы разыскивают женщину, грозившую взорвать Софию Ротару. За час до начала концерта Софии Ротару в Рязанском цирке раздался звонок. Женский голос кричал, что в зале заложена бомба и что все взлетят на воздух. Сын Софии Ротару, Руслан, рассказал, что его мать давно уже преследует фанатка по имени Галина, которая ездит за своим кумиром по всем городам России и Украины с одной целью – проникнуть за кулисы и пообщаться с певицей лично, чего и до сих пор не удавалось. Близкие Софьи Михайловны знают эту женщину в лицо. Видимо, она разозлилась и перешла к жестким мерам. Сейчас ею занимается ФСБ. Она не имеет определенного места жительства, и никто не знает, где она берет деньги на дорогостоящие поездки за Софией Ротару.
Уварова села в калошу.
На церемонии вручения премии за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе «Серебряная калоша» звезду сериала «Не родись красивой» Нелли Уварову посадили в железный ящик, напоминающий ракушку-гараж, который должны были опустить на сцену с потолка. Но рабочие слишком быстро расслабили трос, так что ящик с Уваровой внутри буквально рухнул на сцену. Актриса вылезла из него, пошатываясь, но все же провела церемонию, а всех собак на недотеп техников спустила уже за кулисами. «Так я и знала, что не надо туда лезть», — сокрушалась она, потирая синяки. А в остальном церемония прошла неплохо. Татьяна Лазарева шутила по поводу своей беременности. Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер выпивал с олигархом Александром Мамутом, а Борис Немцов шумно восхищался мехами Ксюши Собчак.
Обзоры российских таблоидов подготовила Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня во всем мире отмечают 150-летие Зигмунда Фрейда, создателя психоанализа, человека, теории и практика которого наложили огромный отпечаток на науку, культуру и даже повседневную жизнь прошлого века и нынешнего времени. О Фрейде, его юбилее и судьбе психоанализа Кирилл Кобрин.
Жизнь и работа Зигмунда Фрейда теснейшим образом связаны с местом его рождения, семьей и культурой той части Европы, в которой он прожил большую часть своей жизни. Фрейд родился в Австро-Венгерской империи, в моравской деревне Пшибор, в еврейской семье. Когда ему было 62 года, империя распалась, и Фрейд оказался гражданином Австрийской республики. В 1938 году, после аншлюса Австрии, Фрейд, спасаясь от нацистов, уехал в Лондон, где и умер год спустя. Его жизнь теснейшим образом связана с Веной и с интенсивной интернациональной культурной жизнью этого города. Здесь он закончил университет, открыл в 1886 году собственную медицинскую практику, проводил сеансы психоанализа, написал и издал свои труды, быстро ставшие классическими. В Вене сейчас существует частный дом-музей Фрейда. Здесь восстановлена обстановка столетней давности, выставлены на обозрение вещи основоположника психоанализа, различные издания его работ и знаменитая кушетка, лежа на которой пациенты отвечали на вопросы доктора. Посетителей музея сопровождает экскурсовод Петер Номайер.
Мы поднимаемся в квартиру Зигмунда Фрейда, где он жил с 1891 по 1938 год. И вот мы входим в его апартаменты. Можно позвонить в звонок. Здравствуйте.
Другая сотрудница музея Даниэла Петриц рассказывает о распорядке рабочего дня Зигмунда Фрейда.
Утром он писал свои работы, а потом приходили пациенты. Затем он обедал и продолжал работать. Сейчас бы его назвали трудоголиком.
Даниэла Петриц рассказывает, как проходил сеанс психоанализа.
Когда приходил пациент, Зигмунд Фрейд приглашал его лечь на кушетку. Фрейд садился у головы пациента, так что тот не мог видеть психоаналитика, задающего вопросы о частной жизни и интимных проблемах. Фрейд старался не оказывать никакого давления на пациента. Это было очень важно для него. Он фокусировался на так называемой разговорной терапии. Это было впервые, когда доктор создавал специальный вид терапии, основанный на том, что пациент рассказывал о своих проблемах. Фрейд просто слушал и задавал вопросы, но не давил на пациентов.
Конечно, фрейдизм, как стали в совокупности называть теории Фрейда, вызвал не только энтузиазм, но и бурное отторжение. Писатель Владимир Набоков называл Фрейда не иначе, как венским шарлатаном, а психоаналитиков – венской делегации. К тому же главные ученики Фрейда, Карл Юнг и Альфред Адлер, стали развивать его учение совсем не так, как это хотелось метру. Последовала полемика, конфликт и разрыв. В конце концов, нацисты запретили психоанализ, книги Фрейда жгли на знаменитых кострах вместе с книгами Гейне и Маркса. Посмертная судьба основоположника психоанализа была удивительной. Фрейд и его учение стали модой, одной из самых долгоиграющих культурных мод в истории западной цивилизации. Сам Фрейд превратился в поп-икону, и это при том, что главные положения так называемых называемого классического фрейдизма, поставлены сейчас под сомнение. Дореволюционная Россия была одной из первых стран, в которой стали переводить работы Фрейда. В советские 20-е психоанализ был исключительно популярен и даже пользовался поддержкой Троцкого. Ситуация изменилась в 30-е, когда учение Фрейда было фактически запрещено, и работы его попали в спецхраны библиотек. Возрождение психоанализа в стране началось лишь в годы перестройки. Сергей Зимовец, ректор Московского института психоанализа, о российской судьбе учения Фрейда.
Психоанализ в России – чрезвычайно сложное явление, противоречивое явление, драматическое явление, если еще и апеллировать к истории психоанализа в России. Но на данный момент психоанализ после незабвенного указа Бориса Ельцина о реабилитации и возрождении психоанализа в России, уже прошло 10 лет с момента этого указа, психоанализ развивается очень бурно. Людей, которые так или иначе заявили себя под этой профессией, на данный момент где-то около 3000 человек. Реально освоившие профессионально эту профессию, то есть получившие образование, выполнившие там два необходимых критерия профессиональных, таких как личный анализ и супервизия, это ведение пациентов под наблюдением других психоаналитиков, вот реально здесь, конечно, процент гораздо меньше от этих 3000. И в этом заключается серьезная коллизия. Психоанализ развивается, но он развивается, с одной стороны, медленно для такой страны, как Россия. И потребность психоаналитика мы тестируем, вот наш институт тестирует, как чрезвычайную. На этом поле пока в России работают маги, гадалки, последние шаманы Чукотки. Тогда как в нормальном режиме, в нормальном пространстве социальном, обычно такого рода проблемами занимаются, безусловно, психоаналитики и психотерапевты. Попыток объединиться и каким-то образом выработать единую концепцию взгляда на развитие психоанализа в России было несколько, и по сей день, как я считаю, они не увенчались успехами. Но, с другой стороны, психоанализ входит в моду. И, скажем, творческий художественный бомонд, там стало модным иметь своего личного психоаналитика.
С ректором Московского института психоанализа Сергеем Зимовцом говорил Кирилл Кобрин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели связан с запретом на продажу грузинских вин и минеральной воды в России. «Любите ли вы грузинское вино?» – спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Москвы и Петербурга.
Да, грузинские люблю, потому что, наверное, у меня это в крови, я наполовину грузинка. Это, наверное, уже так генетически заложено, эта любовь к ним, безусловно. А во-вторых, мне очень нравятся сладкие вина красные, за их вкус, вот, неповторим. От них не так пьянейшие. Вообще, конечно, вино более благородный напиток, да, чем любой спиртосодержащий алкоголь, там 40 градусов, поэтому нравится.
Я вина обычно не пью, потому что сейчас хорошего вина практически невозможно найти. Слишком много подделок. Привыкли к определенному вкусу, берут совершенно другое.
Нет, сейчас не люблю. Дело в том, что при советской власти, когда пили портвейн в подъезде, самое лучшее шампанское было болгарское. Тогда, когда рецепторы вкусовые на языке не различали, не отличали хорошего от плохого, тогда грузинские и молдавские вина, они были супер. После того, как в начале 90-х была возможность ездить, пробовать, здесь появились вина, когда ты понимаешь, какой год был во Франции дождливым, а какой более сухим, какие вина хорошие, какие плохие, когда язык немножко научился пробовать вина, то я перестала покупать грузинские и молдавские. Я пью немножко другие.
Конечно, люблю. Знаю то, что и молдавские, и грузинские вина, они считаются одними самых лучших. Кинзмараули, наверное. Если честно, больше всего его и пил. Но больше предпочитаю в летнее время.
Да, мы их употребляем, поскольку качество для среднего уровня неплохое и цена приемлемая. Жалко будет, если они исчезнут. Будет удар по бюджету, потому что, в принципе, их употребляем достаточно часто.
В моем возрасте уже и с моим доходом как-то не очень любят такие вина. То, что они уходят с прилавка, мне совершенно безразлично. Я думаю, что там много некачественной продукции, но с другой стороны, молодежь и люди не с высоким доходом именно их и потребляют. Когда я был молодым человеком, я пробовал и то, и другое, но сейчас, на мой взгляд, это пойло просто. Я предпочитаю французские, испанские, аргентинские. Не потому, что более дорогая, а просто более качественная.
Да, грузинские. Любое его там. Красный, сухой. Были соседи, делали хорошее вино. Мой дед и прадеды занимались. Вкусные, хорошие. Делали от души. Лучшее вино, хорошо. Здоровье. Самое главное здоровье, правильно? Из Аргентины далеко, а Грузия рядом. Молдавия были рядом, не будили плохо.
Грузинские вина, они такие цепкие очень. Я как-то больше люблю немецкие вина. Полусладкие, типа молоко мадонное. А вообще вина не люблю, я люблю крепкие напитки.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Михаил Соленков и Александр Дядин. Российско-грузинские отношения мы обсудим во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон диджею Айсману из Чикаго, который выбрал для нас песню недели.
Здравствуйте, на Радио Свобода, с вами диджей Айсман. Проект озлобленной электроники Mental and the Fixer, продвигаемый двумя мужчинами из Техаса, братьями Дастингами, не радовал нас своими новинками долгих 5 лет. Что было достаточно странно, поскольку в 90-е годы эта группа своим обилием увесистых альбомов больше всего напоминала своеобразный одуванчик с щеками вместо пушинок. Разумеется, он привлекал всяческое внимание. Его хотелось затискать, нажимать ладонями на розовые щеки. Щеки от этого лопались, но сквозь разорванные ошметки, сквозь лимфу и сукровицу, тут же прорастали новые щеки. Новые альбомы выходили практически каждый год. Братья Дастинги становились все сильнее. Их музыка становилась все более экспериментальной. В аквариумах их глазных яблок заплавали зрачки необычной формы. Толпы американских подростков, которые сначала наслушались Nine Inch Nails и Ministry, а потом на этой волне впитали в себя ранние записи Mental and the Fixer, теперь набухали вместе с их более сложными поздними альбомами, заполняя собой закоулки геометрии мира и таким образом все лучше и лучше ее понимая. Заметим, эту сложную фразу можно было бы повторить. Ну, так или иначе, все свелось к тому, что в один прекрасный момент под каждым из наших техасских ковбоев словно взорвалась лошадь, и их шляпы прекратили мелькать в наших оптических прицелах. Оба брата – глубоко верующие люди, и все их работы, по их уверениям, были навеяны Библией. Это настолько диссонировало с их болезненным содержанием, что можно было поверить, что эта неувязка и стала причиной воцарившейся тишины. Но вот прошло 5 лет, и их новый материал представляет из себя, не побоюсь это сказать, новое слово в жесткой электронике. Эти новые композиции и близко не имеют никакой песенной структуры, и мало того, абстрактны настолько, что в них сложно отделить начало от развития, развитие от развязки и дальше от финала. Братья ткут агрессивный и плотный холст, похожий на осознавший себя голодный парашют, подтягивающий за стропы в свою пасть пищащего от ужаса парашютиста. Можно сказать, что так писали свою музыку мастера электроники вроде Пол или О'Текер, но здесь совсем другое настроение и техника. Лейбл Alpha Matrix, на котором решили выпустить свои записи наши герои, имеет обыкновение миндальничать с диджеями и выпускать ограниченным тиражом 200-300 экземпляров макси-синглы с версиями дорожек с нового альбома. Так случилось и на этот раз, и в конце апреля появился макси-сингл под названием Commandments for the Molecular Age, одну дорожку с которого мы и послушаем сегодня в эфире. Сам новый альбом под названием Enlightenment Through a Chemical Catalyst пока не имеет точной даты выхода, но это, очевидно, произойдет летом. Название это, между впрочем, означает прозрение с помощью химического катализатора. И нам остается гадать, как к этому отнесутся в церковном приходе братьев Дастингов у них дома в Техасе. Итак, звучит композиция Brief but Violent Illness, короткая, но свирепая болезнь американского проекта Mental and the Fixer. Эта версия называется Radio Blackout Re-Edit. Сейчас вам будет не очень страшно. До встречи на следующей неделе. Yeah.
Проект «Ментала Инфиксер» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим обсуждение главных событий недели. Впереди у нас дискуссия о российско-грузинских отношениях, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
На демонстрации будут наливать пиво даром, но по профсоюзным билетам.
Было несколько толчков, вышло из строя теплотрасса, объекты социального значения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Официальная программа празднования 60-летия шведского монарха началась с церемонии вручения подарков юбиляру.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».